Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Виталий Портников в эфире «Дороги к свободе». Возможно ли реформы на постсоветском пространстве? Как эти реформы проводить? Два десятилетия промедления с реформами. Означает ли это, что необходимо действовать иначе, чем в странах Центральной и Восточной Европы, которые начали радикальные изменения в собственной экономике сразу же после краха социализма, или можно пойти центрально-европейским путем? Эти вопросы стали наиболее актуальными на постсоветском пространстве после украинского Майдана, когда стало очевидным, что бывшая Советская Республика на протяжении двух десятилетий практически ничего реально не сделала для экономических преобразований, находилась в плену олигархической и криминальной экономики и, соответственно, сформированной под такого рода экономические нужды элиты. А что же делать сейчас? Как реально менять страну? Со мной в студии главный редактор польского журнала «Новая Восточная Европа», мой коллега Андрей Бжезецкий. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Ну, вообще, вот вы верите в реформы на постсоветском пространстве после того, как прошло уже несколько десятилетий? Или страны постсоветского пространства, такие как Украина, обречены теперь быть вечно в роли догоняющих своих соседей?
Нет, я верю в реформы. Есть примеры, как, например, страны Балтии, что реформы на постсоветском пространстве возможны. Но они будут очень сложные и очень нелегко будет проводить все эти реформы, это уже видно. Так что, если украинская элита будет наблюдать по всем правилам, как реформировать страну, если будет слушать Европейский Союз или другие институты мировой экономики, ну, тогда эти реформы возможны.
Вы сейчас работаете на биографии Тадеуша Мазовецкого. Это был первый премьер-министр демократического правительства Польши. Но он возглавил правительство тогда, когда президентом вашей страны еще был бывший пресс-секретарь Центрального комитета Польской Объединенной Рабочей Партии генерал Войцех Ярузельский, когда на многих должностях были вы движенцы коммунистов. И самое главное, пожелания общества еще были очень социалистические. Если мы посмотрим программу солидарности, профсоюза солидарность, та программа, с которой люди выходили на забастовки, с которой они добивались крушения социалистического режима, мы видим в нем очень много элементов буквально из ленинских произведений. Вот такую тягу к социальной справедливости, непонимание законов рынка, все это уже укоренилось тогда в польском обществе. И было совершенно неясно, как это, эту психологию изменить. Вот такие реформаторы, как Мазовецкий, они понимали, что имеют дело с людьми, которые стремятся не столько к рынку, сколько к справедливости?
Да, они это понимали или поняли очень, очень быстро, потому что действительно, так как вы сказали, программа о солидарности была довольно социалистическая. Но они в один день просто они бросили эту программу в мусор и стали наблюдать, просто смотреть, как можно надо построить просто капиталистические реформы. И они были на это готовы. Но, что самое главное, то, że проигравшая страна, бывшие коммунисты, они тоже понимали, что деваться никуда, что надо делать реформы. Они тоже это понимали. Если это было в декабре 89 года, они принимали все законы про экономику, все голосовали за. И коммунисты, и депутаты от Солидарности. Они просто все приняли эти законы, чтобы реформировать экономику. И это были очень жесткие законы. Да? И наступные следующие 2-3 года были очень сложные для страны. Но все понимали, что это необходимо. Так что tak to произошло. No jest, była jeszcze taka druga większa różnica między тогдашней Polską a сегодняшней Украиной. No nie było oligarchów. Nie było oligarchów i to było do prywatyzacji, tak? I tam była время, żeby придумać, jak должна пройти prywatyzacja, tak? A w Ukrainie już, к сожалению, эта приватизация произошла. No i jest олигархи.
Тогда самая удачная страна для реформ это Беларусь, получается.
Нет, приватизация необходима, но это зависит на каких она условиях происходит. Да. Но это не тайна, что в Украине или там в других странах постсоветского пространства это была бандитская приватизация. Это просто захватили предприятия, заводы и другие. Но у нас это произошло совсем по-другому. Или продавали заводы, фабрики крупным мировым производствам, или это была приватизация для граждан. Да. Просто не создалось такое общество олигархов, как сегодня на Украине. Во-вторых, как бы очень быстро просто политики ушли в политику, а экономика или частные предприниматели в бизнес, да, и как бы это два разные мира, и как бы нет таких примеров, как, например, господин Порошенко, который является очень крупным олигархом, одновременно президентом страны. У нас таких событий, таких людей никогда не было, и потому что мы как бы совершили те успехи.
Вот, кстати, это хороший вопрос. Вы убеждены, что Порошенко это олигарх?
Да, конечно же, олигарх.
Потому что для меня вот всегда олигархом были люди, которые получали исключительно свое обогащение за счет преференций государственного бюджета, и за счет близости к власти. Ну, условно говоря, люди, которые вообще непонятно, каким образом всю жизнь были государственными чиновниками, и вдруг имеют миллиардные состояния. Тут есть и в Украине такие примеры, и в России такие примеры есть, да. А господин Порошенко, ну, у него есть эта шоколадная фабрика, мы знаем, есть какие-то предприятия, они там приносят прибыль такую, как реальную, да. Понятно, что он вынужден был действовать, пока не был президентом, по тем правилам, которые существовали на постсоветском пространстве, там охранять свой бизнес, занимать разные министерские посты. Но, в принципе, если эту фабрику Рошен перевести в Польшу, она же, наверное, тоже получала бы прибыль, продавала бы продукцию.
Да, наверное, да.
Я не уверен, что вот олигархия – это именно это. Мне кажется, что олигархия – это когда она ничего не подтверждается продукцией.
Во-первых, когда Порошенко создавал свой бизнес, он был тоже близко к власти. Он же создавал тоже партию регионов там, в начале 2000-х лет. Так что он был довольно быстро. Потом поссорился с командой Януковича. Во-вторых, но он, благодаря своих денег, пытается влиять на политику. И это тоже как бы черта олигархичества, да, потому что он использует деньги для политики. И так делали олигархи всегда.
Но тут это вообще распространено в украинских условиях, да, потому что вот Коломойский тоже олигарх, который влияет на политику, но он губернатор Днепропетровской области. И, может быть, у этих людей, наоборот, появилась ответственность за государство благодаря своим деньгам. У одних появилось, у других нет. Но такое вот сейчас это размежевание, такое похожее на то, которое было в Польше. Одни думают, что и деньги помогут государству возродиться, а другие думают, что государство нужно использовать для того, чтобы у них еще было больше денег.
Да.
Может такое быть? Или вы не очень верите в искренность таких действий?
Не знаю, честно говоря, не знаю. Но, может быть, будут какие-то там хорошие примеры, что есть один или два олигарха, они будут хорошими. Но, в принципе, надо четко как бы разделить мир олигархов и мир политики. Это просто должно быть один из самых главных задач украинской политики, чтобы разделить два эти мира. Потому что никогда не будет хорошо, если олигархи будут влиять на политику.
Вы вспомнили о том, что Порошенко там был каким-то бизнесменом крупным и так далее. Вот он стал президентом. Да, Мазовецкий как раз не стал. Помните, он же, хотите сказать, заявлял правительство, был популярным премьер-министром относительно таким вот символом реформ, баллотировался на пост президента и занял третье место в избирательной кампании. А на первом, в первом туре, был вообще непонятно кто. Стас Тыминский.
На первом был Лех Валенса.
На втором был Стас Тыминский. Да. Но он был канадским миллиардером, вообще непонятно какого рода. Это, кстати, вот он олигарх. Ну, условно говоря, для поляка, по крайней мере.
Тогда был, да.
Тех лет был олигархом, да, хоть иностранным. Это же, наверное, обидно человека, который посвящает свою жизнь преобразованию страны и реформам. Но уступить Леху Валенсе, это еще понятно, да. Лех Валенса – символ, Нобелевский лауреат, лидер солидарности. А вот уступить такому человеку, как Тыминский.
Да, это была очень сложная кампания для Мазовецкого. Тогда, во-первых, Валенса – это был миф. И вообще победить Валенсу это было невозможно, да, тогда. Потому что это, он просто был миф, он был как Вацлав Гавел всех или другие. Но просто во-вторых, люди тогда уже народ устал от реформ. Это было, просто почувствовал, что реформа это очень сложно, но и как бы все смотрели на Мазовецкого, потому что это реформа из-за него. Так. Тогда они обратились, просто уже не смотрели на Мазовецкого, как на спасителя страны тогда. Но во-третьих, тогда еще польский народ был не очень как бы опытный по политике. Да? Там не было опыта политики, журналисты тоже как бы вели себя еще не так, как надо. И просто, ну, они как бы разрешили, или это было возможно для Тыминского создать такую кампанию, избирательную кампанию, чтобы обмануть всех. И он действительно обманул всех. Он просто пообещал, не вядомо, золотые горы. Он просто пообещал разные вещи. Говорил, что у него есть компромат на других политиков. Но он вел себя просто так, как вьют себе политики на постсоветском пространстве. Да, и тогда ему удалось там получить, ну, почти 20% голосов, да, а Мазовецкий 18 с чем-то. Ну и проиграл. Но это была большая потеря для нас. Это действительно так. Но, к счастью, Вауэнса, когда стал президентом, он продолжал эти реформы, да. Тыминский вообще исчез из страны, просто уехал и практически не возвратился в политику, но реформы продолжались, к счастью. И это и следующее правительство, которое пришло после Мазовецкого, они делали те же самые реформы, так что нам как бы повезло.
А как получилось тогда, что правительство продолжали реформы одно за другим, которые президент Валенса формировал после своей победы на выборах, и президент Квасневский, кстати.
Да.
А вот такой вот шлейф недоброжелательности на долгие годы, он как раз остался за правительством Мазовецкого и за польскими реформаторами того времени. Они же пытались формировать потом либеральные партии, да, унию свободы, в которую входили и Тадеуш Мазовецкий, и Лешек Бальцерович, такая легенда польских реформ. Это вот сейчас это люди-легенды, да, вот
да.
Вы пишете биографию Мазовецкого. Я видел, как собирались люди на лекцию Бальцеровича во время недавнего экономического форума в Кринице. Это просто как на выступлении оперного тенора. Люди стояли в проходах, пытались занять место поближе к трибуне, стояли на улице. А это всего лишь лекция по экономике, да? Потому что человек уже стал такой тоже мифом. А ведь это же было первое десятилетие не так. И фактически я бы сказал, что польский либерализм завершился с этими людьми. Больше никогда у вас не было даже либеральной партии в стране успешной.
Ну, можно сказать, что гражданская платформа – это как бы наследствие этой партии.
Ну, да, условно,
они более прагматически.
Условно, да.
Да, но просто они, значит, я имею в виду Мазовецкий, Балцерович, они ассоциировались с этими сложными терминами сложных реформ. Да? И просто это во-первых. Во-вторых, Уния Свободы, Уния Вольности, так называемая, она, это всегда была как бы такая партия для элиты, интеллектуалов, журналистов, людей с высшим образованием, но их всегда не так много уж в стране. 10-12, ну, может быть, 20% это все. Во-третьих, это была очень странная партия, если смотреть ну, по правилам политики, потому что они в 90-х всегда были готовы пожертвовать себе ради реформ. Да? Это было очень страшно, потому что то, что они делали ну, даже против собственного электората. Они говорили, да, будет сложно, мы должны это потерпеть, но мы это сделаем, да. Но, извините, другие политики так не делают. Действительно, на Украине никто не будет жертвовать популярностью ради реформ, да.
Вот это главная опасность, потому что мне кажется, что для того, чтобы реформы были успешны, должен найтись кто-то, кто будет готов пожертвовать собственной популярностью.
Да, да.
Как этого добиться, я не понимаю. Даже
я тоже не знаю. Но они, ему да, они это сделали. Но как бы уже Уния Вольности уже не существует. Эта партия проиграла в 2001 году избирательные выборы и не попала в парламент. Но то, что они сделали, они сделали. Они привели страну к НАТО, они как бы начали разговоры и переговоры с Европейским Союзом. Но и главное, сделали экономические реформы в стране. Да.
А вы как думаете, Мазовецкий понимал, вот когда он начинал эти реформы, что это конец его политической карьеры? Это была жертва осмысленная, либо он все-таки надеялся на большее здравомыслие электората, что вот он это делает, а люди его все равно поддержат, потому что понимают, что так правильно? Как это вообще было?
Ну, это было так, что главные реформы произошли в 89-90 году. Да? Он еще в политике действовал 10 лет. Да? Но уже не был премьер-министром, уже не проиграл, не стал президентом страны, но все равно депутатом и лидером партии был. Он, конечно, понимал. Он, конечно, понимал из его воспоминания, когда там было заседание правительства, и просто все экономисты говорили, ну, что очень странно, потому что после этих реформ все заводы должны уже перестать работу. Да? Они все равно работают, все равно есть работа у людей. Это странно, потому что по правилам экономики безработица должна быть побольше. Но он тогда очень боялся, потому что он понимал, что это люди солидарności. Просто те, кто поддержал его, они сейчас должны стать проигравшими из-за этих реформ. Но тогда он просто понял, что эти реформы будут очень сложными для народа. Да? И для тех, кто поддержал Мазовецкого именно. И это для него было очень, очень сложно.
Вот вы, не знаю, вы помните этот период, когда конец 80-х, начало 90-х?
Да.
Помните, сначала были пустые полки магазинов вообще, как в Советском Союзе. Потом вдруг эти полки наполнились иностранными товарами. У вас, по-моему, даже молоко было французское,
да,
сыр
да.
итальянский. Все было импортное и дорогое. Вообще не было польских продуктов и польских товаров в магазинах. Ничего не было. Потом прошло еще 2-3 года, и заработал отечественный производитель. Вот все стало. В магазинах пищевая продукция стала польской, товары стали, то есть то импортные, то польские. Но, в общем, уже стало видно, что работает собственная экономика страны. Но вот это вот был такой переход в многоступенчатый.
Да, 2-3 года очень сложные для народа, очень сложные. Но сейчас, конечно, очень, во время глобализации очень сложно сказать, что такое польское производство, потому что очень много этих молочных заводов и других заводов покупали немцы или французы, так что нельзя сказать, что это искренне польская продукция, но все равно европейская.
Молоко польское.
Бывает польское.
Как иначе, я вижу,
коровы польские, да, по крайней мере.
Вот, в любом случае. Но дело же не только в молоке. Дело вообще в том, что люди не просто имеют рабочие места, а что они производят на них продукцию, которую сами же и покупают. Вот чего почти нету в России, например. Да? Потому что там люди, они знают, что они продают нефть или газ, и на эти нефть и газ покупают товары, которые потом реализуются через розничные сети. Да? А сами они делают что-то вот непонятное для них самих на своих рабочих местах. Это проблема, что они не потребляют продукцию, которую...
Да, это большая беда этой страны, это большая беда России.
В случае вот с польскими реформаторами, да, вот этот вот план реформ, как вы считаете, вот он с колес как-то строился, или это была некая четкая программа, которая разрабатывалась годами? Мне всегда очень важно было понять, до какой степени эти люди были были готовы проводить реформы?
Они были готовы. Лешек Балцерович, который пришел в правительство Мазовецкого, он как академик уже работал над реформами с начала 80-х. Он был очень так смотрел на то, что происходит в Америке, тогда в США и в Англии, так во время Маргарет Тэтчер и Рональда Регана, так называемая Реганомика. Он на это смотрел и просто думал. Это было как работа в лаборатории, потому что они тогда даже не мечтали, что у них будет шанс проводить эти реформы в страну, да, во время коммунизма, во время 80-х. Но вдруг появился такой шанс, и они эти реформы сделали. Так что они были готовы. У них был четкий план, как подвести все реформы. Правительство начало работать 12 сентября 89 года, а уже в начале декабря все реформы, все законы были готовы. Все было уже представлено Польскому Сейму и уже проголосовали за эти законы, за эти реформы в конце декабря 89 года и 1 января 90 года все уже как бы началось. Та свободная экономика уже начала работать.
А какова роль Запада была? В принципе, им кто-то советовал, кто-то с кем-то они консультировались. Вообще были ли вот какие-то европейские советники и помощники у этого правительства?
Был Международный фонд, во-первых.
Ну, он просто давал деньги, да.
Он давал деньги, но важно сказать, что этих денег стали так много не было. Вообще, если там поговорить с людьми правительства, или раньше я говорил с Тадеушем Мазовецким или с Лешком Балцеровичем, они говорили, что, конечно, было сочувствие западных экономистов, что все желали успехов, но как бы так действительно помочь, ну, никто не хотел, да. Конечно, у нас был еще большой долг, мы должны были платить деньги Западу за то, что набрали кредитов в 70-х. Все были как бы смотрели на Польшу, как бы на такую площадку экспериментальную, но действительно очень такие многие быстрой помощи не было. Это просто то, что тогда сделали поляки, они сделали сами по себе. Во-первых, это надо сказать и надо подчеркнуть, потому что не надо ждать помощи извне страны. Надо как бы рассчитывать на себя.
Если говорить о том, как будет развиваться ситуация на постсоветском пространстве в будущем, кто-то здесь, по-вашему, готов учитывать этот вот опыт самостоятельных экономических преобразований, когда знает уже судьбу Мазовецкого, знает судьбу Балцеровича, знает судьбу там других реформаторов? Насколько это вообще хорошо для полиукраинского там, или там, может быть, в будущем когда-то российского политика, который готов будет проводить реформы, который поймет, что на этих реформах закончится его карьера?
Ну, это, конечно, сложный вопрос, не к мне, а к политикам. Я так думаю, что в истории каждой страны бывают такие люди, которые готовы пожертвовать собой и популярностью для реформы. Может быть, не сейчас, но через несколько лет, наверное, такие люди появятся в Украине тоже.
Вот менялось отношение к Мазовецкому в обществе по ходу развития событий, по ходу того, как Польша становилась более экономически самодостаточной страной? Можешь сейчас сказать, что нынешняя оценка Мазовецкого современниками отличается от той, которая была в первые годы после его премьерства?
Да, конечно, сейчас она очень хорошая, эта оценка. Тут еще есть такой политический момент, потому что Мазовецкий в 89 году сказал, что как бы нельзя мститься на коммунистах, да, а участие бывших оппозиционеров была жаждать мсты, чтобы отомститься на коммунистах. Он сказал, давайте будем работать, будем сделать реформы, а потом посмотрим, как это будет, да. И взял в правительство тоже бывших коммунистов, он с ними сотрудничал. И то очень многим людям не нравилось. И они говорили, что просто это была ошибка. Но он сделал что-то похожее, как в Испании, да, сначала реформы, а потом будем смотреть на историю. И вот, его обвиняли, что он был как бы слишком хороший для коммунистов, что он в 90-х просто как бы разрешил все им делать, просто не прекращали, партия существовала, они просто поменяли название, уже не были, это не была рабочая партия, это была социалистическая партия, но все равно коммунисты остались в политике. Старики ушли, но там Квасневский, другие, они остались в политике. И Мазовецкий на это пошел, он разрешил. Обвиняли его, что он был слишком хороший для коммунистов. Но сейчас, если все эти ссоры как бы ушли уже в прошлое, но сейчас, когда говорят про Мазовецкий, поляки вообще говорят, что это было самое успешное правительство в Третьей Рожпосполитой. Они тогда работали очень быстро, очень много работали. Но это не были не только экономические реформы, это были тоже политические реформы. Это было как бы, надо было уважить отношения со всеми соседями, с Россией, да, и тогда еще с Советским Союзом. Надо было договориться по новым правилам, правда? Потому что они хотели уже денег, хотели долларов за газ. Тогда в Польше долларов не было, надо было с ними поговорить. Надо было как бы тоже сложный вопрос западной границы, потому что немцы хотели объединиться, поляки очень боялись, что новейшая страна Германии уже как бы не признает польской границы на Западе. Так? Очень много вопросов было тогда. И они постепенно все эти вопросы решали. Они работали где-то по 12-13 часов в сутки, даже больше, ежедневно, без выходных. Это был очень такой сложный период для этих политиков.
А что не было решено? Вот если вот посмотреть внимательно такие вот с точки зрения стратегической, да, ведь до сих пор, мы говорим, есть там тяжелая промышленность, у которой есть там большие проблемы, угольная промышленность, да, практически полумертвые эти угольные бассейны в Силезии. Это невозможно было тогда решить? Почему это осталось на десятилетия такой вот неразрешимой до конца проблемы?
Ну тогда это было невозможно, потому что не было альтернативы для этого угла тогда. Сейчас есть другие источники энергии, но тогда не было альтернативы, и то, что не было денег, чтобы создать какую-то серьезную программу для шахтеров, да, чтобы они ушли из этих шахт. И еще угол, это был прибыль тогда, мы продавали этот угол на Запад, так что это был очень, очень важный источник денег для нас, так что этого решить не можно было. Может быть, с моей точки зрения, как бы с точки зрения либерала, они как бы не подняли всех этих вопросов, общественных вопросов. Ну, это было 90-е годы, тогда еще было очень большое влияние польской церкви, общество было традиционное, и они тогда не решили всех этих вопросов, о которых сейчас говорим, да, о однополых браках, о каких-то там возможностях жития людей без, вообще без браков, и о толерантности, да, об этом мы еще тогда не говорили.
Для этого, вероятно, опять-таки необходимо было, чтобы появился класс какой-то мелких собственников, средний класс, у которого были бы там более открытые позиции по отношению, да, к миру и так далее.
Но сейчас этот средний класс, он появился. Вообще, это Польша, это страна как бы мелкого и среднего бизнеса. Это тоже очень важно. Это тоже
а не большого, не
да, да. Да, у нас олигархов, вообще олигархов нет, но есть крупных бизнесменов, таких, у которых миллиард долларов, например, 5 или 6 вообще в стране, да? А остальные это просто как бы мелкие предприниматели.
Вы уверены, что они не влияют на политику, кстати, вот все эти люди?
Ну, они пытаются жить хорошо
Кульчик, с системой. Например, да? Да, знаменитый бизнесмен.
Вот, ну, у него есть отношения с политиками, но он не влияет. Они все как бы... Ой, я как бы это сказать, ну, они знают, что можно побольше потратить, чем
приобрести,
да.
Если уже заканчивать наш разговор, вот есть такое ощущение, что польские реформаторы останутся в истории вашей страны каким-то примером для подражания на будущее? Или это уже такой этап, который пройден, и в политике уже совсем другие правила действуют? Поведение, игры, где, и вот эта вот идея жертвенности, о которой мы говорили в ходе нашей программы, что она, в принципе, уже завершилась, так сказать, как возможность поведения в политике, как таковой.
Может быть, по-разному. Но, например, когда Дональд Туск был премьер-министром, он даже объявил, что если кто-то и в партии, в гражданской платформе скажет слово «реформа», он его изгнает из этой партии, потому что нельзя уже говорить про реформы, потому что так людям надоело все эти реформы. Вот есть такой подход. Но,
а в Украине тоже так сейчас говорят? Да. Только непонятно, как не говорить про реформы и делать реформы.
Но у нас это было уже после реформы, а у вас до реформы. Так что это большая разница. Но я надеюсь, что все эти люди, как Мазовецкий, Вальцерович, они останутся как бы такими очень крупными персонами в польской истории, потому что они отцы-основатели страны. Да? Они просто создали эту страну, Третью Речпосполиту, и мы этого не забудем.
Вот это создание Третьей Речпосполитой, почему тогда всегда говорят, что нужно ее менять, что нужна другая какая-то Речпосполитая в таком случае, если это уже функционирует?
Но мне кажется, что все в тех странах есть какое-то недовольство настоящего, что происходит в стране. Но в целом, если посмотреть на опросы, ну, поляки довольны. Есть оптимизм в стране, да. Даже во время кризиса, если посмотреть то, что покупали поляки в магазинах, это свидетельствовало об этом, чтобы поляки смотреть в будущее с надеждой, да, потому что там брали кредиты, тратили деньги в магазинах, да, все это показывает, что у них есть работа, есть надежда на работу, есть надежда на будущее. Мы как бы сейчас используем тем, что мы стали членами Евросоюза, да, ездим по разным странам, просто нам это сейчас хорошо, да.
Тогда желаю удачного, так сказать, предложения, если не реформ, то изменений. Напомню, что нашим гостем сегодня был главный редактор польского журнала «Новая Восточная Европа» Андрей Бжезецкий, а провел эту программу для вас Виталий Портников. Всего хорошего, уважаемые зрители и слушатели.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Слушайте письмо о не совсем обычных подписантах. Потомки славных Шаховских, Толстых, Шереметьевых, Милорадовичей и прочих белоэмигрантов подписали петицию в пользу русского мира. Это заставляет задуматься и об их предках. Примерно пару веков они жили в своем мирке. Ни в одной стране не было такой искусственной элиты. Ею заправляли завезенные немцы,